Давайте чуть-чуть поговорим по поводу того, что будет в PowerShell 3.0. И надо понимать, что то, что я буду сегодня рассказывать, оно базируется, там, грубо говоря, вот на том текущем состоянии, которое Microsoft раздал на конференции Build там, несколько месяцев назад. То есть, условно говоря, это состояние на там, лето этого года. Да? Там скоро будут следующие. Ну, то есть, понятно, что это было лето этого года, релиз... Это в следующем году, там во второй половине следующего года, так что еще много чего веселого добавится. Но уже сейчас то, что там есть, в общем, довольно впечатляет. Стал куда лучше инструментарий. Мы посмотрим, что изменилось в PowerShell ISE, в их редакторе и отладчике. Улучшился сам язык, они смогли, не испортив обратную совместимость, тем не менее улучшить, сделать сам PowerShell более используемый. Появилось страшное количество командлет, но это хорошо, потому что от этого же количества задач не увеличилось, то есть просто раньше у вас не было способа PowerShell'ом там менеджить, не знаю, DHCP, там, пул IP-адресов там, и так далее, а теперь можно унифицированно использовать PowerShell для всех этих задач. Появилась поддержка Workflow, мы сегодня об этом тоже поговорим, можно использовать запланированные задания из PowerShell'а, ставить вечно живые сессии и так далее, и тому подобное. Работа через веб. В общем, PowerShell 3.0 – это настоящий пердуха. Дайте я скажу это, чтобы было видно. Даже вот так лучше. Вот. И, соответственно, сегодня мы посмотрим, почему именно это пердуха и что там. Давайте начнем с простого. Начнем просто вот с тех мелочей, которые они добавили, которые делают жизнь приятными. Так, а у меня, наверное... Я его убью и заново запущу. Начнем с PowerShell ISE, Integrated Scripting Environment. Это, собственно, их редактор и отладчик. Он появился во второй версии PowerShell. Был такой во второй версии очень простенький. И сейчас довольно простенький. И там, может, он там все еще не дотягивает до там более... продвинутых вещей, типа PowerGUI, редактора и так далее. Но, тем не менее, появилось очень много важных вещей. Например, появился, наконец, IntelliSense. Давайте прямо скажем. То есть, видите, вот появляется настоящее окошко с подсказками, что же мне можно сделать. Execution Policy. Там. Вот так все стало приятно. Там, не знаю, ой, help там улучшился, там. Можно по нему нормально искать и так далее. Потом появилась довольно эта милая панелька, которая не масштабируется, с командами, в которые тоже можно сразу искать и их прям выполнять. Я могу сказать, дайте мне все, которые к процессу относятся. Не знаю, get process. И прямо здесь там начать что-то задавать, прямо отсюда выполнить. А что там еще? А, встроенный редактор XML, потому что в PowerShell, в общем, время от времени надо с XML работать. Вот он даже такой складывающий, раскладывающийся. А в самом PowerShell раскладывание появилось. Function. Ну, то есть много таких улучшений по мелочи. В общем, потихонечку он становится такой, собственно, полноценным редактором. А в самом PowerShell, понятное дело, то, что я упомянул, всякие улучшения в синтаксисе. Давайте мы запустим PowerShell. Там, не знаю, Microsoft продолжает улучшать команду dir, например. То есть теперь можно сделать там такие стандартные вещи, как там DIR-AD. Они добавили всякие алиасы и добавили поддержку всяких вещей, которые там были в обычном DIR-е. Типа там посмотреть hidden файлы, системные файлы, директории и так далее. Улучшился синтаксис всяких там фильтрований и так далее. То есть если раньше я мог сказать, там мне, чтобы взять, например, все... папки, которые у меня начинаются на букву D, мне нужно было написать что-нибудь такое. Очень часто, значит, вот Вася спрашивает, зачем мне нужны все папки, которые начинаются на букву? Не, ну да, да, не, сейчас. То есть, конечно, в конкретном Вася как бы испускает язвительные комментарии, что в деле в самом есть маска, но не во всех командлетах есть маски, да, поэтому в данном случае это пример. То есть мне нужно было сделать вот что-то вот такое. Ну, что, в принципе, довольно кривой синтаксис, потому что если об этом подумать, ну, вот здесь вот это как бы осмысленная часть, и вот это как бы осмысленная часть, а остальное, это вот это все, это как бы я объяснял PowerShell, как надо меня понимать. Поэтому там сейчас все это можно сделать вот там в два раза короче. На имя зря стер. Там оно тоже работает, да. И то же самое с... Там, с форичем, да? Ну, то есть он вполне такие вещи понимает. А потом какой-то комментарий, вопрос. Вы, да, не стесняйтесь, не только Вася может там перебивать и так далее. Вы все можете задавать вопросы, испускать комментарии. Просто с Васей мы давно знакомы. Да, соответственно, еще, когда вот я говорил, что там больше 2000 командлетов там Windows, это вызывает, конечно, некоторые сомнения того, как вообще понять-то, где они все, потому что это же не только командлетов много. Если я там скажу, что я хочу получить список модулей, то они же все по библиотекам, и этих библиотек, вот там их там страшное количество, да, в экран не помещается. И это у меня клиентская Windows. На сервере их было бы больше. Поэтому во втором PowerShell вам всегда, чтобы использовать какой-то командлет, надо было понять, в каком же она модуле находится. После этого, и как это понять, в общем, не так просто, если вы не знаете. Потом загрузить этот модуль, потом использовать. И только тогда вы можете как бы видеть, и он у вас появляется там, по табу появляется и так далее и тому подобное. А в третьем PowerShell, смотрите, как они красиво сделаны. Вот мы сейчас говорим, дайте нам список модулей. Вот у меня там три стандартных модуля только PowerShell-овских. Теперь я попробую сделать что-нибудь, что в них в стандартных не входит. Например, вот смотрите, через SIM я хочу узнать, что у меня здесь, какой же у меня BIOS-то на машине. И видите, у меня там таб работал, все у меня нормально там. Как будто это настоящая командлета, вообще как будто PowerShell вообще в стандартно, в язык PowerShell там встроена работа с SIM-ом. Что, конечно, не так. Если я теперь скажу get модуль, смотрите, у меня эти SIM командлетс, они просто подгрузились. То есть фактически у меня вот возможность найти командлету, она не зависит от того, какие у меня загружены. И когда я начинаю использовать, тогда он достаточно умный, чтобы подгрузить. Ну, у меня его не будет. То есть там DHCP у меня никаких... Что? Нет, не найдет. Он только те модули... А, вопрос был. Вопрос был, а что если я попытаюсь серверный какой-нибудь командлет? Или там, не знаю, эксченджевый командлет? Или там VMware-ный и так далее? Он найдет ли он его? Не найдет. То есть он... В нем не содержится список вообще всех командлет, когда-либо созданных человечеством. У него только те модули, которые есть, собственно, в этой коробке, на этой машине. Но не обязательно загруженные. Соответственно, ну да, да. И, может, последнее из таких улучшений, которые показать можно из мелочей, это, ну, все, наверное, знают Outgrid View, который существовал давно. Ну, такая возможность UI-ом посмотреть некий там выпуск. Но она как бы существовала, но достаточно бесполезная, кроме способа, ну, вот, посмотреть некий UI. Теперь, наконец, он становится довольно полезным, потому что его можно реально дальше использовать. То есть, если у меня есть там... Сейчас мы ноутпадов запустим. Даже два. Мы возьмем и скажем, что мы хотим... Скажем по стру, что мы хотим использовать дальше его output. И дальше скажем, вот, некий, сделаем kill. Теперь смотрите. Я могу прямо в нем... выделить эти там два ноутпада, нажать ОК, и ноутпады умрут. То есть на самом деле я могу вот такой UI для простых задач что-нибудь вот отобрать и дальше что-то сделать, я могу UI прямо использовать. Ну вот, из еще как бы общих мелочей приятных, это что в очередной раз улучшилось быстродействие, потому что теперь они на ходу к скомпилируют скрипты в .NET. И поэтому фактически, когда у вас скрипт большой, и там какие-нибудь циклы, которые постоянно что-то гоняют, во втором PowerShell, он, даже когда у вас какой-нибудь там цикл или какая-нибудь функция, и она постоянно вызывается, PowerShell честно ее опять интерпретировал каждый раз. А теперь в третьем PowerShell он ее компилирует на ходу, и поэтому она каждый раз исполняется, дальше уже будет быстро исполняться без там парсинга, компиляции, интерпретации и так далее. В принципе, быстродействие довольно сильно возросло. Вот это все как бы приятные мелочи. Это то, что как бы Microsoft сделал для нас. Теперь я расскажу, что Microsoft делает для себя и зачем. Зачем вообще Microsoft PowerShell? А у меня есть теория заговора, которой я поделюсь, пользуясь тем, что меня записывают. Это прямой эфир. И ничего не делать. Соответственно, теория заговора состоит в том, что Microsoft, хотя PowerShell как бы бесплатно дает, есть некоторый продукт, который Microsoft продает. Эти продукты, например, Windows Server, ну и вообще Windows, и хорошо продает. И в принципе, если смотреть на графике, это у нас отчет IDC по тому, сколько серверов в мире потребляются, железных. Ну вот они тут растут, все хорошо, Windows растет. Это был всякий Unix, всякий переродился в это симпатичное животное. Даже, можно сказать, птицу или нет, не птицу, наверное, млекопитающие. Соответственно, Windows Server, вот он рос, вот, понятно, тут как бы случился 2008 год, серверов стали покупать меньше, но ничего, там опять вот они там вышли на прежний уровень. Ну, то есть нормальная картинка. Но на самом деле, вот она скрывает очень важную динамику рынка. Я сейчас фактически ее же покажу в несколько другом виде. Вот в таком виде. И этот вид показывает не только вот железные сервера. Эти цифры – это там процент прирост, средний процент прироста в год. Ну, вот там железные сервера, ну, вот они немножко там растут. А они показывают операционную систему, то есть сервера, включая виртуальные. Вот как бы машины не в железном плане, а машины в плане вот чего-нибудь исполняющем. И тут мы видим, что хотя вот обычные-то машины, ну, вот они как бы там растут худо-бедно, чуть-чуть слегка, фактически плоские. Но виртуальные машины, вот как они там с 2007 года появились, 2009 года они вообще рванули. И они растут, между прочим, 31% в год. А 31% в год, если мне не подводит арифметика, это фактически удвоение за 2 года. То есть это темп роста, вообще говоря, совершенно колоссальный. Которые как бы если с железками, ну вроде как ничего. А если смотреть вот реальными работающими инстансами, то они растут огромно. И с каждой из них Microsoft что-то получает, они продают свое программное обеспечение. И фактически эта картинка о чем говорит? Ну, то есть почему оно вот как бы медленно росло, а стало расти быстро? С точки зрения Microsoft, оно стало расти быстро, потому что уменьшилось трение, да, стало легче это делать. Это как, не знаю, в обычной экономической жизни. Как известно, когда бензин становится дешевле, люди не тратят меньше, они ездят больше. Ну, то есть им становится это проще делать. Или там, если вдруг пробки в Москве исчезнут, правильно? Люди начнут ездить больше, ну, как бы и пробки вернутся. Ну, потому что, да, люди, когда им становится проще что-то делать, они проще что-то потреблять, они больше начинают это потреблять, да? И фактически Microsoft, когда он смотрит на этот график, он думает, да, надо, чтобы людям было еще проще потреблять большее количество микрософтских систем, и тогда их будут больше потреблять. Но у этого возникает проблема, да, если все системы разные, там, если вы потребляете, там, администрируете Windows иначе, чем Exchange, иначе, чем дисковое пространство, иначе, чем какие-то там iPad'ы и так далее, и если при этом люди, которые их администрируют, там, разработчики или администраторы, все это делают по-разному, то возникает N умножить на N связи, да, то есть эта система совершенно не масштабируется. Вам становится трудно, и в итоге вы становитесь все меньше и меньше этого использовать, потому что вы просто упираетесь в свои там человеческие пределы. У вас количество синаптических связей в мозге оказывается меньше, чем там этих самых возможных связей в администрировании. Поэтому, говорит Microsoft, мы вот тут сделаем PowerShell, который посерединке будет этим универсальным способом. И таким образом у нас не N умножить на M, а N плюс M становится связей. Правильно? И становится проще. Вот в этом как бы задача для Microsoft PowerShell. И поэтому Microsoft, если вы посмотрите, еще во второй версии PowerShell встраивал вещи, которые там мы с вами, скорее всего, не использовали. Ну, может, там, вот Вася, может, использовал. Там какие-нибудь типа создания удаленных точек доступа с там ограниченной функциональностью. Я не знаю, кто-нибудь вообще в зале находящийся это использовал хоть раз? Даже Вася руку не понимает. Вот, вот, у нас есть один герой в первом ряду. Но в принципе, ну, то есть это такое, это не так тривиально и так далее. Но, тем не менее, все Exchange-администраторы, присутствующие здесь, на самом деле это использовали. Просто Exchange для эту функциональность использует, да? Поэтому Microsoft, собственно, в PowerShell пытается абстрагировать вот все эти вещи. И поэтому, когда в третьей версии добавляется Workflow, я опять же, я не знаю, кто из вас, то есть будете ли вы, будем ли мы вот все активно использовать такие системные вещи непосредственно. Но опосредованно мы их использовать обязательно будем. И вторую часть доклада я буду много говорить вот о таких вещах. И там некоторые вещи, возможно, там будет казаться, что там интерфейс и так далее кажутся не очень интуитивными, и кажется, что это как немножко надумано. Но на самом деле это все исходит из конкретных задач Microsoft для того, чтобы Office 365 было легче управлять, для того, чтобы было легче управлять, не знаю, Windows Azure, для того, чтобы легче было управлять частными облаками и так далее и тому подобное. Что такое Workflow? Workflow, опять же, это не новинка. Если из вас кто-то есть здесь, кто использует SharePoint. А кто использует SharePoint здесь? О, очень много там. Больше половины присутствующих. Хорошая система SharePoint. В SharePoint есть Workflow, да? Вы можете сказать, что вот, когда этот там документ попадает в эту библиотеку, он должен, там, должно послаться письмо, не знаю, начальнику, там, какой-нибудь начальник там, или не начальник, там какой-нибудь писатель должен сделать вычетку, сказать, что это все нормально, начальник должен утвердить, потом какой-нибудь публикуется. Это там, вот в SharePoint оно есть. А это создано на базе Windows Workflow Foundation, который существовал в .NET, начиная там, с третьей версии. Да? Соответственно, чем хорош Workflow, в отличие от скриптов, вот отличие от PowerShell? Ну, как бы, и Workflow состоит из каких-то задач, и PowerShell, вот он, командлеты, вот они что-то делают, да? Но отличие большое, потому что PowerShell, да, вы можете там интерактивно вот в командной строчке что-то делать и так далее, как там зашедулить еще что-то. Но зато PowerShell, вот вы его там поиспользовали, вот вы там закрыли окошко, ну и нету PowerShell. Вот как бы сейчас поработал и как бы и умер, да? А Workflow, посмотрите, как в SharePoint, все здорово. Вот документ создали, там он. Я могу после этого закрыть этот браузер, закрыть этот документ. А Workflow работает. Что? И сервер перезагрузить, да, да. Я же не просто документы закрываю. Когда я закрываю документ, я сервер еще перегружаю, чтобы наверняка. Ну вот. И даже когда я закрыл документ и перегрузил этот сервер, у меня все равно там, все равно придет это письмо человеку, который должен отревьюить. И все равно этот там человек отревьюет, засобмитит. То есть все это все равно живет, понимаете? Хорошо бы и нам так уметь, правильно? Потому что вот, не знаю, задача добавить домен-контроллер. Эта задача добавить домен-контроллер сегодня PowerShell фактически не решается. Ну, даже такая, в общем, простая задача. Потому что, ну, ребутнуться надо, ну, хотя бы потому что. То есть хотелось бы там зашедулить какие-то вещи, типа накатывание патчей и так далее. Ну, вот никак, да? А Workflow, он отлично работает, подходит под этим задачам. А поэтому Microsoft вот в какой-то момент, они посмотрели, ну, вот есть у нас Workflow. А они похожи на PowerShell тем, что там Workflow состоит из кусочков, PowerShell состоит из кусочков, но при этом они много чем отличаются, да, ну вот Workflow большое отличие, например, тем, что у него есть вот этот вот engine, у него есть этот движок, который живет, который умеет сохранять состояние, восстанавливать состояние, там, вечно жить и так далее, перекидывать там с хоста на хост, очень-очень много полезного. А PowerShell имеет там свои преимущества, и в третьей версии будет PowerShell расширен тем, что он будет включать это Workflow в себя, в PowerShell. И поэтому вы сможете иметь вот эту комбинированную среду, которая ваши PowerShell скрипты и ваши Workflow, они смогут жить вместе. Вы сможете использовать Workflow, как будто бы это PowerShell. Вы сможете использовать PowerShell, как будто это элементы Workflow. И мы это посмотрим, но чуть попозже. И даже некий UI там есть для этих Workflow, но UI, опять же, Microsoft, в общем-то, не сделал для администраторов. Есть для разработчиков некий UI, они очень просто делают, можно очень просто этот контрол из Visual Studio в какое-нибудь свое приложение воткнуть, и наверняка будут там какие-то третисторонние программы, которые будут это предоставлять. Ну и Брюс Пайет из команды PowerShell какую-то такую своял и обещал ее на Кодплексе разместить. Так что я не гарантирую, что он это сделает, но когда мы с ним общались в последний раз, он обещал, что когда-нибудь он это сделает. Но чтобы показать демо, я еще немножко поговорю про фоновые задачи, про джобы, потому что workflow и джобы очень хорошо вместе показывать, поэтому я их в одной деме покажу. Давайте я просто демо покажу. Вернемся в командную строчку. А кто использовал во втором PowerShell фоновые задачи Jobs? Где-то там процентов 20. Да, давайте я тогда немножко совсем кратко скажу и покажу, что такое они, а потом покажу, чем они становятся круче. Что такое выполнение этих фоновых задач? Да? То есть у нас суть в том, что есть некие там задачи. Вот у меня есть какой-нибудь очень полезный скрипт, который вот он у меня работает, что-то делает. Да, очень полезное что-то делает. Он пишет мне цифры от 1 до 5 и спит по 3 секунды. Необычайно полезный скрипт, который я использую каждый день в своей работе. Но, к сожалению, мне приходится 15 секунд ждать, пока он там выполнится. И в это время я не могу запустить там следующий скрипт, который мне тоже очень полезен. Microsoft на это посмотрел и сказал, зачем блокировать-то среду, почему это нельзя в фоне выполнять? И поэтому, и вот это еще во втором PowerShell есть. Можно просто сказать, что это вообще у меня просто, говорю, start job. Я даже могу это сделать больше. И смотрите, у меня сразу вернулось выполнение, я могу что угодно делать. Но при этом, если я вот скажу, вот у меня это есть фоновая задача, она здесь продолжает выполняться. И я могу там смотреть ее результаты. Вот, там он уже до 4 мне написал. Могу сказать, что сохраняй эти самые результаты, не убирай их из очереди. Вот смотреть на эту пятерку сколько угодно могу раз. И он у меня, смотрите, вот он у меня выполнился. Да, этот job completed. То есть очень-очень удобный механизм выполнения фоновых задач. Это во втором PowerShell есть. Очень отличная система. Прекрасно работает, интегрирована с ремоутингом, так что я могу еще и с большим количеством машин это все делать. Отличная система. У нее есть некоторое количество проблем. Сейчас я скажу, как она сделана, а потом скажу, какие проблемы. А как она сделана, да? Почему я, собственно, здесь работаю, а оно в фоновом режиме? Сделано оно потому, что существует так, потому что на самом деле он просто запускает вторую PowerShell. Вторую копию. И оно все делает. Вот смотрите, сейчас мы... Это у нас... Вот у нас тут, смотрите, вот у меня сейчас... Вот один этот PowerShell, вот он тут. Теперь, смотрите, мы этот job опять запустим. И вон, смотрите, появился. Вон он, еще один PowerShell. Ну и когда он отработает, он, соответственно, будет там убит. Ну а что это значит? Это значит, что, смотрите, теперь я делаю такой способ. Я беру их и... Я уборщица. Я иду мимо и там вырываю провод. Ну и понятно, что с PowerShell в этот момент происходит. Он там накрывается, да. Ну или закрыли этот процесс. Ну и основной процесс закрылся и дочерний процесс. Ну то есть все умерли. Теперь если я запущу опять PowerShell... Ой, что-то у меня и так тут есть. Вот, запущу опять PowerShell. Ну и говорю, чем там кончилось-то мои эти считания от 1 до 5? Мне ж интересно, там, досчитало оно до 5 или нет. А он говорит, да нет никаких, у тебя вообще этих фоновых задач никаких нету. Там, потому что у него же амнезия возникает, после того, как мы его по голове ударили. Ну, до сих пор все, его нету. Это естественное поведение. Но вот в PowerShell 2 вот оно такое, да. И, конечно, это хорошо для всяких там демонстраций. Вы можете очень красиво все показывать. Но в реальности, в реальной жизни, вот в реальных условиях живого администрирования там серверов, нельзя сказать, чтобы эту систему можно было считать надежной. Ну и вообще это такой применимый. Поэтому во втором PowerShell они, собственно, вот эти теперь, когда там одно с другим совместить мысленно, получается хорошая система, правильно? Вот у нас есть эти джобы, вот эта возможность фоновых задач, там, получения результатов и так далее. И у нас есть workflow, есть вот эта вот возможность все это долго работать, чтобы оно там независимо все время жило и так далее. Можно же совместить одно с другим. И во втором PowerShell, да, можно использовать вот эту вот UI, который я вот там здесь показывал, который там для девелоперов, но, возможно, кто-нибудь его создаст и для обычных смертных. А можно прямо написать, смотрите, прямо в командной строчке сказать workflow. Да, это третий PowerShell. Да. Вот хороший. То, что я показывал, был второй PowerShell. Теперь я показываю функциональность третьего PowerShell. Соответственно, в третьем PowerShell появилось кодовое системное слово workflow, которое фактически вот вместо там function я пишу workflow. И после этого я могу простым человеческим PowerShell написать какую-то там функциональность. Какой-нибудь необычайно полезный напишу. Workflow, который сначала говорит старт, потом он спит. Что? Да, вот. Это Вася задает вопрос, говорит. Говорит, зачем все так подробно? Можно же не write output, а просто было бы написать. Но, к сожалению, нельзя, потому что чтобы использовать workflow, Microsoft, соответственно, ограничил там язык до подмножества языка PowerShell, который можно использовать. Там надо все писать, в явном виде указывать все параметры, в явном виде все писать, потому что workflow пришлось ограничить, чтобы он имел возможность так засыпать, просыпаться и так далее. Там урезан язык до вот этого самого состояния, которое называется no language. Командлеты там доступны все, да, вопрос доступны, там все командлеты. Командлеты доступны все, но вы не можете между состояниями, в качестве шагов workflow вы не можете начинать использовать вот полный язык PowerShell там со всеми, конвейер и так далее, да. Вы можете использовать, да, алиасы, по-моему, тоже нельзя использовать. Алиасы, я не помню, мне кажется, что нельзя. Можно попробовать. Вот. Соответственно, if for each нельзя использовать. Но если вам надо это их использовать, то можно сказать, вот в качестве шага workflow, то есть вы можете workflow, если вы помните, вот такая эта картинка, которая... То есть вот эти шаги workflow, да? Вот каждый этот шаг, то есть вот между этими шагами, они все должны быть как бы честные, вот это вот урезанный PowerShell. Но вы можете сказать, и поэтому вот между ними он умеет засыпать, просыпаться и так далее. Но вы можете сказать, вот у меня есть скрипт или кусок, как бы скрипт-блок, да, кусок PowerShell, где мне нужен полный язык. Но мне пофиг, вот пусть внутри него, вот он всегда будет исполняться, мне не нужно засыпать там в середине, там соспендиться и восстанавливаться. Вы можете это сделать. То есть вы можете сказать, вот в этом большом workflow, вот это мои как бы кусочки, между кусочками у меня нет пайплайна, чтобы он мог засыпать и просыпаться. Потому что если у вас пайплайн, там должны быть живые объекты, а живые объекты не могут быть в системе, которая выдерживает перегрузки и так далее. Перезагрузки, наверное. Соответственно, поэтому я здесь использую ограниченный язык, я здесь не использую эту возможность там напихать чего-то больше. Write output. Да, можно, соответственно, целые скрипты и так далее использовать в качестве финиш. В качестве этих атомных вещей. Вот, все, я, собственно, создал workflow, который, в общем, состоит из там трех примитивных шагов. Я могу его дальше, конечно, использовать как просто как функцию, да? Вот я его запустил, он у меня тут сказал старт. Смотрите, они даже этот write progress за меня доделали, все как бы делают. Там 10 секунд подождет сейчас и скажет финиш. Вон, сказал финиш. Но прекрасно как бы то, что я, соответственно, теперь могу его взять и запустить как эту самую джобу в качестве исполнения. То есть я могу сказать, что у меня... То есть все то же самое написать, это ticket workflow, только сказать ему as job. И он у меня запустится в фоновом режиме. И, соответственно, я могу там сейчас, если я скажу get job, он у меня там будет. То есть все то же самое работает, как бы как и работало. я могу сказать ему, что я хочу результаты получить. Вон у меня эти там старты, финиш, все они пришли, все отработало. То есть все как было, да? В чем разница? Давайте я сейчас его удалю, чтобы он не мешал мне. Все чистенько. Вот, разница в том, что, как я говорил, эти workflow, они живучие. И поэтому я могу сделать что? Я могу сказать, вот я то же самое запускаю. Где? Вот. Я его запускаю, и после этого я говорю. Я говорю, suspend. Приостановить. И теперь смотрите. Он у меня в состоянии вот в этом заснувшемся. Я могу сказать ему вот этому хосту, сказать, засни. И он у меня заснул. При этом, как бы я могу, сейчас я его получить могу где. То есть вот он успел мне старт сказать, но финиш сказать не успел, я его успел убить. Теперь смотрите, смертельный номер. Вот я беру и закрываю это окошко, да, как я когда-то закрывал. Теперь я опять запускаю PowerShell, там, отругав уборщицу за то, что она все это сделала и так далее. Теперь кто-нибудь может угадать, что будет, если я Enter нажму? Ничего не будет, совершенно верно. Ничего не будет, потому что мне не подгружен модуль этих самых workflow. Но когда я его подгружу, workflow. Теперь она у меня, смотрите, вон он мой этот самый, вот он в состоянии suspended. Если я его теперь скажу, что у нас там с результатами? Вот он у меня, вот в этом состоянии, я могу смотреть, что у него там, вот его результаты. Все они восстановили, потому что этот хост живой, workflow-ный, который был в .NET всегда, но всегда был для программистов. Теперь он доступен нам, простым, но замечательным администраторам. Ты можешь машину пригрузить. Он сериализует, он честно как бы все сериализует. Он запустится, этот самый, он системой запускается. Это не часть, это не PowerShell XA его запускает. Если вы в контексте другого пользователя, можете ли вы в контексте своем получать результаты в workflow, выполняющий в контексте другого пользователя? Нет, я... Вам надо, да, вопрос такой, вопрос в том, что, предположим, у вас под ограниченной учетной записью выполняются эти workflow, а вы хотите как администратор получить доступ к тому, что там происходит и какие там результаты и так далее. Для этого надо endpoint сформировать. Если у тебя endpoint есть, если у тебя он оттопырен. Что? Вопрос не про это. Да? А, если он не знает пароля, как он проложит работу, то есть если вы этот самый... Нет, должны быть какие-то... Да, тогда должна быть эти самые... Вы должны иметь возможность... Вы можете в workflow указывать, то есть вы можете на самом деле передавать данные, вы можете между шагами передавать, но это должны быть эти самые... Должны быть просто сериализованные данные, они не должны быть живыми объектами. Для этого механизм есть в workflow. Ну, сам workflow. Что? Не, если вы в workflow, вопрос в том, если вы в workflow запустили, там ему дали учетную запись, там администратор, потом все перегрузили, как он сможет следующую команду выполнять под как бы администратором? Вообще, как он дальше сможет выполняться? Не, если весь workflow запускался, он должен под этим человеком и как бы и дальше работать. А, вы... Не, он, вы должны его отсоспендить под этим учетной записью. То есть вот когда я его засоспендил, он сам не отсоспендился здесь. Но я могу его отсоспендить под этой учетной записью. Я могу сказать ему теперь resume, Ну, я могу, в принципе, я могу, как видите, я могу получить эти джобы, увидеть ее, и сейчас я могу ее зарезюмить. Если вы его не засоспендили, он, по-моему, сам не соспендится. Вы должны, по идее, вот в текущем состоянии, который на лето этого года, саспенд нужно делать и резюм руками. Если его не саспендить, просто выключить компьютер, по-моему, он не этот самый, тогда он не выживет. Он завершится, ну, то есть он... Что? Ну, фактически должен быть тогда механизм, ну, закрытия. Вы можете... В текущей ситуации это надо обходить руками. Соответственно, вопрос в том, ну, а если уборщица-то вырывает, то она же саспенд при этом вряд ли набьет перед этим. В принципе, во-первых, надо обучать уборщицы, они должны знать, потому что... Во-вторых, думаю, это пригодится им в жизни. Во-вторых, в принципе, ну вот сейчас, в состоянии лета этого года прошедшего, ну, надо вешаться, то есть надо, чтобы был УПС, который там гасит компьютер, и вы внутри PowerShell можете вешаться на событие закрытия PowerShell и в нем вызывать саспенд. То есть сейчас это хаком решаемо. Но это не встроено, вот в текущем виде это не встроено, прямо вот за вас не делается. Сейчас это решается хаком, да? То есть вы можете повеситься на событие закрытия PowerShell, внутри PowerShell, и сказать перед закрытием PowerShell, выполни эти команды suspend для всех, тогда это как бы сработает. Но это сейчас хак, да? Вот в нынешнем состоянии CTP1. Ну ладно, мы, в общем, его зарезюмили. Теперь, если мы говорим get job, посмотрите, он у нас уже даже завершился. И теперь, если мы говорим receive, вот у нас там старт и финиш. А вторая вещь, которая, собственно, под это, вторая часть, которую я хотел упомянуть, это, соответственно, работа с шедулингом, да. То есть как мне сделать так, чтобы у меня какие-то команды PowerShell, ну, например, все вот оно резюмилось, опять же, резюмилось само, когда компьютер стартапится, там, на он стартап, чтобы у меня зарезюмилось и так далее. Сейчас это, ну, то есть это можно сделать, используя Task Scheduler. А Task Scheduler, опять же, команда PowerShell смогла совместить с языком PowerShell. То есть они смогли шедулиные таски, они смогли их представлять как обычные джобы. То есть если я скажу, что у меня, я хочу, чтобы у меня что-нибудь происходило, не знаю, ну то есть фактически доступны все те же параметры, которые доступны в обычном шедулере. Там, вот там я хочу, чтобы у меня на стартапе у меня что-нибудь было там. Регистрирую новый джоб, говорю ему, что он должен, что у нас, какое-нибудь имя ему надо дать. Ой. Одно неверное движение. Register schedule job name. Была там какой-нибудь скрипт-блок, что-нибудь необычайно полезное он делает, говорит hello. Hello, не скриблок? Да, смотри-ка. Спасибо, Вася. Так. Ну вот, смотрите, у меня вполне оно создалось и доступно как вот, как джоба. Но если я открою Task Scheduler, то у меня в Microsoft Windows PowerShell. У меня, смотрите, вот она есть. То есть он вполне создал задание, которое действительно на стартапе запускает PowerShell и выполняет там мой скрипт. Но самое прикольное, конечно, что это все работает, опять же, с этой системой. То есть оно, опять же, работает в том режиме, что когда оно там... Оно работает независимо от PowerShell, да? От хоста PowerShell в таком виде. То есть, соответственно, если я создам что-нибудь... Дайте я ему того убью. Так он сработает, да. Убилось, да, убилось. А теперь смотрите, я ему скажу, что он у меня хочу, чтобы он выполнился у меня один раз через через 60 секунд. Вот пусть он у меня через 60 секунд, он у меня выполнится. Здесь я, наверное, для характерности скажу, чтобы он у меня дату показывал. Да, то есть у меня сейчас... Я что ему сказал? Я сказал, чтобы он у меня один раз через 60 секунд после того, как я это сделал, чтобы он у меня, собственно, показал дату. Если я сейчас сюда зайду... Ой. Вот он у меня создал его. Сейчас нам придется ждать оставшиеся секунд, наверное, 30. Я пока могу... я могу пока взять его и закрыть вообще, правильно? Вот, потому что у меня таска зашедуленная. Оно сейчас в итоге должно в какой-то момент взять и выполниться. А, соответственно, я запускаю сейчас, давайте я запущу новый PowerShell пока. О, вот то, что сейчас мигнуло, это, кстати, выполнился этот самый. Это PowerShell возник и сейчас. Так что я знаю. Опять же, да, если я скажу get job, я его не увижу, потому что это модуль для шедульных тасков. Но если я какую-нибудь команду из этого модуля вызову, например, get schedule job, во-первых, он его покажет, во-вторых, потом уже и get job начнет его показывать. Ну вот, ну и прекрасно то, что, опять же, в обычный шедульный таск, который вы создаете, вы вот оно выполнилось, и вам надо самим заботиться, как бы вам сохранить результаты куда-то и так далее. А здесь, конечно, все хорошо, потому что вы можете сказать receive job. И смотрите, вот там. То, что у меня там getDate выполнялся, вот его выполнение я могу получить. В общем, еще один шаг к тому, чтобы сделать PowerShell более устойчивым и более готовым к продакшн-использованию. Так. Если что... Если вывод очень большой, то есть если там какой-нибудь, то есть вопрос в том, нет ли у него какое-нибудь ограничение по количеству вообще этой самой памяти для сериализации, которую он может использовать. А я не знаю, наверное, есть какой-нибудь, сколько-нибудь мегабайт или гигабайт. Наверное, как-то он... Хороший вопрос, да. Наверняка есть какая-нибудь настройка где-то. Не знаю, да, не знаю, какое ограничение. Даже Вася не знает. Вот, соответственно, еще из вещей, которые я там не буду показывать, но которые явно добавили по требованию какой-то микрософтской команды, это то, что теперь удаленные точки доступа, опять же, их добавили во втором PowerShell, да, как мы теперь понимаем, ради того, чтобы Office 365 можно было выпустить, и чтобы он там в облаке работал, но им можно было управлять через удаленный PowerShell, да. А теперь добавляется возможность, чтобы вот оно на том конце выполнялось не под вашей учетной записью. То есть может выполнение PowerShell может сказать, вот моя удаленная точка, на ней она работает под админскими кредами. Но когда человек соединяется, обычный пользователь туда подсоединяется под своими кредами, ему дается вот этот какой-то ограниченный набор команд, ограниченный набор функциональности, но эта функциональность там будет под админскими кредами выполняться. Да? То есть вы можете нативно, вот просто в родную, человеку не давать права, не знаю, сбрасывать пароли в своей организации. Да? Но у вас у суперадминского пароля есть эти права, и вы можете через удаленный PowerShell дать там, Васе возможность сбрасывать пароли, не давая ему при этом таких прав в настоящей директории. Делается это, в общем, там достаточно просто, конфигурация этой удаленной точки. Но я думаю, что да, вот судя по тому, что никто руки не поднимал из людей, которые создают эти удаленные точки сегодня, я предполагаю, что эта функциональность очень нужна Microsoft, и поэтому она теперь в платформе. Но да, не знаю, насколько мы все там ее будем использовать, создавать. Использовать мы ее, конечно, будем, куда мы денемся. Последняя вещь, которую я хочу рассказать, опять же, из такого вот осмотра того, что вообще Microsoft сделал в третьем PowerShell, это там больше адаптация ко всяким веб-задачам. Понятно, там между 2000, когда там годом, когда второй PowerShell начали делать, ну, в 2006-м, когда они выпустили первый, начали работать над вторым, да, совершенно верно. Вот тогда они во второй. И там нынешнем, 2011-м, ну, вот веб стал частью администрирования, потому что Вот у нас больше, мы теперь не ограничены только нашими вот компьютерами, которые в нашей комнате стоят. Соответственно, Microsoft во втором PowerShell была некоторая поддержка, там через там, .NET и так далее можно было всякие сайты скачивать. В третьем PowerShell два больших изменения. Во-первых, они дали возможность к самому PowerShell доступаться через интернет. Можно на сервере, на Windows 8 сервере, можно вставить такую фичу. Вот в списке фичес в сервер-менеджере появился Windows PowerShell WebAccess. И когда вы его настраиваете, можно потом через браузер просто зайти, и когда вы вводите свой там юзернейм, пароль, получить, вот смотрите, это браузер, просто Internet Explorer, но в нем PowerShell. И можно брать и просто выполнять команды. И они даже умеют правильно рендериться на мобильных этих самых экранах. А вот что как бы необычайно приятно. Ну, то есть вам все равно нужно как-то настроить connectivity, там, если вы хотите из дома там, или со своего любимого мобильного девайса туда доступиться, вам нужно либо там VPN-иться, либо там Direct Access, или еще какой-то доступ сделать, или там DMZ как-то поставить. Ну, в общем, вам все равно нужно это как-то настроить, но когда вы это настроите, вы можете, да, через браузер доступаться и администрировать. И второе улучшение – это, наоборот, с другой стороны, со стороны командной строчки. Просто в командной строчке сейчас есть многое, что позволяет работать лучше с интернетом. У нас даже еще есть минут пять, я могу быстренько показать. Соответственно, можно, во-первых, непосредственно из командной строчки можно просто, не знаю, доступаться к сайтам, да? То есть я могу сказать, что хочу блог, вот есть у меня там любимый мой блог Invoke Web. Вот хочу я через PowerShell почитать свой блог. Я могу просто сказать, вот такой у меня веб-реквест, вот поэтому там URL запроси, и у меня там вполне получается объект, который представляет этот самый мой запрошенный блог. Я могу показать, что у меня есть. Вполне у него есть, то есть весь там все содержимое, оно же есть и в распаршенном виде, что я могу этот по HTML дальше ходить как по объекту. Все доступны там формы, линки, хедеры, имиджи. Там могу сказать. Весь мейлинг свой. Ну вот у меня, да. В логе много ссылок. А, парсер, HTML, сейчас. Ну, это объект, ну, то есть понятно, что дальше у него есть методы и property. Нет, ну, toString, если не распаршенный хочется, не распаршенный у него тоже есть. Что? Как XML? А, через точку, как этот самый? Ну, вот... Надо смотреть, там много чего есть. Вон, там cookies, все. Но на самом деле, то есть если посмотреть примеры, сейчас я покажу, тут был пример, который мне даже понравился. Да, ну, нету, но могли бы, да, наверное. А сейчас мы его... Если я открою примеры. В примерах, если вы поставите себе третий PowerShell, там есть папка с примерами. Среди примеров есть пример, который, например, это все использует, чтобы... Вон, сейчас, если вы видите, что он здесь делает. Они запрашивают креды, потом логинятся в Facebook с этими кредами, то есть заполняют прямо форму, логинятся, устраивают этот самый веб-реквест, в который... передают, соответственно, сессию. Ну, то есть, фактически, у вас через PowerShell, вот, родной, без всяких там каких-то хаков, вы можете без объектной модели Internet Explorer или чего-то, вы можете работать со страничками, там, со всеми контролами и так далее в довольно удобном виде. Есть даже стандартные теперь эти самые, стандартные конвертация в JSON, из JSON в PowerShell объектов. Соответственно, если какой-то метод там REST-овский требует JSON объекта, вы можете PowerShell объект легко PowerShell превратить в этот формат, передать объектам и работать. Соответственно, то же самое с REST-ом. Если я возьму, скопирую свой URL, invoke REST, у нас title и link. То есть я взял просто этот самый RSS feed. Так RSS feed можно... RSS feed — это вызов, он REST-овский вызов, да? Соответственно, вы можете... Вот то, что я делаю, просто говорю тебе invoke REST метод и говорю, вот из результатов дай мне все тайтлы и ссылки. Да. Ну, она более натуральная. То есть в данном случае во втором, конечно, можно было создать, ну, через .NET можно было как бы делать. Оно родное, удобное и унифицированное, пауэршельное. То есть, конечно, и в первом пауэршеле многое можно было из .NET использовать. Ну, да. Не знаю, сколько людей это могли делать. Но... Хорошо. В общем, подводя итоги, очень много в пауэршеле всего. PowerShell 3, даже уже в нынешнем состоянии вот прошлого лета, он на самом деле уже видно, что это большой шаг Microsoft. Microsoft любит в третьих версиях обычно достигать некоторого уровня совершенства. В PowerShell, ну, очевидно, это происходит. Третий PowerShell намного более готов к продакшн-использованию вот за счет своей выживаемости, работы с удаленными, работы с запланированными задачами, того, что результаты не пропадают, когда что-то выполняется запланированно в фоне и так далее и тому подобное. И делегирование. В общем, PowerShell 3 — это отличная система. И я надеюсь, что ее можно уже скачать сейчас, пойти на сайт Microsoft, CTP1, доступно для скачивания. В Windows 8 можно будет ее использовать, если Windows 7 использовать, и все будет прекрасно и хорошо. Не забывайте про обратную связь, анкеты, и со мной можно связаться и так далее. Вопросы? А третий PowerShell использует четвертую версию .NET. Да, четвертая. Не четыре, четвертая. Требует четвертую версию. А работа с Leaf ID будет ли привычна такая живая непосредственная работа с Leaf ID? То есть, конечно, ее можно там... фальшиво использовать, да, как я в Facebook логинился, ну, в примере показывал, можно точно так же в Live ID логиниться, да, потому что сессию вы можете сохранять, и вы можете там залогиниться, сохранить сессию и дальше передавать. Что? Но нативной поддержки, ну, вот в текущем состоянии нет. В состоянии на лето прошлого года родной поддержки Live ID не через вот... Ну, это достаточно легко обходится через там дополнительные 3-4 строчки, но... Что? Нет, оно обходится с чем угодно. Ну, то есть оно как с Facebook обходит. А будет ли у него поддерживаться этот самый федерация? То есть сможет ли он пассивно редиректиться? Ну, вы сможете, соответственно, вам придется реализовать фактически активную федерацию, да? То есть вам надо будет идти на сайт Live ID, заполнять форму, ну, из PowerShell я имею в виду идти. Не-не, сейчас. Вам, чтобы залогиниться, как происходит? Задача зайти на какой-нибудь сайт Microsoft PowerShell, который защищен Live ID, да? А когда вы заходите через браузер, вы нажимаете Sign In, вас редиректят. Браузер — это пассивная федерация, его редиректят, вам показывают форму, вы заполняете руками, его возвращают обратно, да? Когда вы это из своего скрипта делаете, скрипт не заредиректить, да? Поэтому в скрипте вам придется активно федерироваться, вам придется из скрипта идти на логин live.com, да? В скрипте вам нужно открыть эту страницу. Invoke web request. Login live.com. А дальше запросить форму, задать креды, да? Получить сессию, в которой вы залогинены. В этой сессии сделать invoke web request сайта, на который вам надо что-то сделать, и вы будете на нем залогинены. Ваш скрипт не заредиректить, но вы можете сами в скрипте в нужном порядке залогиниться и зайти. Да, да, вопрос, да. Вопрос в том, насколько будет дальше развиваться концепция того, что GUI будут все больше и больше строиться на базе PowerShell, а не рядом сбоку. А, да, это будет. Если вы посмотрите, опять же, Windows 8, скачаете уже текущий вот этот CTP-релиз, который как бы летний, осенний, то в нем очень многие нативные даже UI, например, сервер-менеджер в нем весь поверх PowerShell. То есть, да, это направление, безусловно, то есть вот направление в эту сторону движения есть. Последние вопросы, мы тогда на этом вышли. Вопрос в том, если я использую Designer Studio и в нем создаю workflow, оно же не станет PowerShell, оно же там, извините за выражение, гзамом станет, там будет такой страшный XML там, в качестве аутпута. А, да, это можно использовать, опять же, сейчас я не могу показать, потому что у нас время кончилось, а в примерах есть, даже если скачать PowerShell, там есть прям пример, как вы в скрипте можете взять этот XAML файл, его загрузить, сказать, вот мой workflow, и дальше все то же самое, что мы делали, будет точно так же работать в скриптах. Они совместимы одно с другим, вы можете PowerShell скрипт превратить в XAML, вы можете XAML превратить в PowerShell скрипт, оно прям на лету превратится. Хорошо, я здесь еще буду какое-то время, потом буду на сцене спросить эксперта. Спасибо за то, что вы пришли.